MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И поговорим мы сегодня про MacBook Pro 2016 года. Первые слова, которые я хочу сказать, я пользовался им неделю примерно, и дальше могу, наверное, пользоваться, но не вижу особого смысла. Моя основная рабочая машинка — 13-дюймовый MacBook Pro 2014 года. То есть ему сколько получается? 2 года, наверное, да, 2 года аппарату. Я очень им доволен. Со всех точек зрения этот аппарат меня устраивает. Я, честно скажу, не помню характеристики аппарата с точки зрения того, что не смотрел, что покупал, что называется. Я брал кастомную конфигурацию, но вот сейчас залез в настройки. У меня стоит macOS Sierra, то есть это последняя версия. Intel Core i5 процессор, 2,6 ГГц, стандартно выдает памяти 8 ГБ оперативной, и графика Intel Iris 1,5 ГБ оперативки там существует. Естественно, это Retina. Ну, в общем-то, это все, что нужно знать про этот аппарат. Почему я так рассказываю про свой ноутбук? Чтобы было понятно, с чем мы сравниваем и какая разница будет у тех, кто покупает сегодня MacBook Pro 2016 года. Сразу оговорюсь, что мне было интересно взять модель, которая с тачбаром, то есть вместо функциональных клавиш сенсорный дисплей, датчик отпечатка пальца, а не обычные кнопки. И, в общем-то, взял я этот аппарат для того, чтобы исследовать, а стоит ли вообще засматриваться сейчас на вот этот новый дорогой MacBook. Дорогой с точки зрения всего. То есть я не говорю сейчас про рублевую цену. Она вообще, скажем так, расстраивает. Скорее я говорю про цену даже в долларах, потому что она выросла. Выросла долларов на 300-400. И здесь, конечно, возникает вопрос, как же с этим жить? И вообще, что с этим делать? Ну, давайте расскажу вообще про сначала свои впечатления. Потом остановимся на стоимости и других моментах. Первое. Когда вы покупаете такое устройство, конечно же, приятно то, что вы получаете новенький ноутбук. И если у вас не было MacBook, это очень приятное впечатление. Потому что MacBook до этого у меня был Air, потом я пересел 2 года назад на Pro. Это лучшие ноутбуки, которые были у меня по совокупности характеристик. Я тут хочу оговориться сразу, что это не лучшие ноутбуки на планете, далеко нет. Это не самые мощные, не самые инновационные и прочее. Но по соотношению цена-качество и, главное, долговечности работы и работы от одного заряда батарейки, это очень неплохие машинки. Главное, что батарейка деградирует не очень быстро. То есть все ноутбуки, которые у меня были до того, это топовые модели разных производителей, они, к сожалению, и ThinkPad, и Sony Vaio Z-серия, они через года полтора-два уже батарейка сдыхала. Это был такой расходный материал. Здесь батарейка деградирует, безусловно. Но вот у меня сейчас 532 цикла заряда-разряда, 2,5 года пишет, что батарейки. Ну, на самом деле я начал пользоваться им в августе 2014-го, то есть не 2,5, пока чуть меньше. И пишет, что 91% от оригинального заряда. Это очень-очень неплохо. Вот именно за это мы макбуки, в общем-то, и любим. С точки зрения того, что изменилось, он стал тоньше, новый MacBook 13 дюймов. Он стал чуть меньше и заметно легче. Если старый MacBook весит 1,58 килограмма, этот 1,37. То есть это действительно заметные изменения, и изменения к лучшему, с одной стороны. С другой стороны, вот эта погоня за легкостью, она привела к тому, что компания изменила клавиатуру. Клавиатура теперь имеет такое же строение, как на обычном MacBook 12-дюймовом. Клавиши не так выступают, как раньше. И это, конечно же, большой-большой минус. Большой минус, на мой взгляд, с точки зрения того, что надо к клавиатуре привыкать. К ней можно привыкнуть, но у клавиш не такой большой ход, как раньше. И мне это нравится в меньшей степени, потому что мне это не нравится скорее, чем нравится. И здесь, в общем, как ни крути, можно сказать одну простую штуку, что так как я много печатаю текстов, клавиатура именно для меня, она стала, вот эта конструкция Butterfly, она стала менее удобной. Что с этим делать, как быть, не знаю, потому что все MacBook'и будут именно такими, видимо. Даже 15-дюймовые модели, хотя там места хватает более чем. Это просто некая повернутость производителей и Apple, в частности, новые устройства сделать тоньше, меньше, легче. Хотя, на мой взгляд, здесь нет вообще никаких предпосылок для того, чтобы это нужно было сделать именно вот так. Ну вот вообще ни одной, ни единой предпосылки для этого нету. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать. Клавиатура загрязняется. Я не ем за компьютером. Я не жую какие-нибудь батончики, арахис, орешки. Не знаю вообще, не пью ни чай, ни кофе. Но вот я с детства приучил меня мой отец. У нас был дома не один компьютер персональный еще 80-е годы прошлого уже века. Чувствую сразу себя таким стареньким. Вот тогда отец приучил к тому, что за компьютером вообще нельзя ничего, ни есть, ни пить. И это правильно, на мой взгляд. Это позволяет избегать многих проблем как с компьютером, так и, в общем-то, приучает к некой гигиене. Потому что, хотите вы или нет, стучите по клавишам руками. Это не абсолютно стерильная штука. Потом еду хватать. Ну, в общем, это неправильно. Но, тем не менее, мы не живем в стерильных условиях, когда нет пыли, нет других вещей вокруг нас. Я могу сказать, что под клавиатуру в старом моем MacBook'е фактически ничего не забивается. Там есть пыль. Раз в 1.5-2 года я обычно чищу специальным таким пылесосиком не очень мощным. Причем не на вдув, а на выдув работает пылесосик, и видно там, как пыль, в общем-то, летит. В Apple рекомендую чистить клавиатуру Butterfly баллончиком с сжатым воздухом для того, чтобы убирать оттуда все. Клавиши по MacBook'у 12 дюймов. Уже известно, что у некоторых людей клавиши со временем начинают залипать. То есть конструкционно есть сомнения в том, что новые MacBook Pro продержатся столько же времени, как старые, с точки зрения клавиатуры. Потому что чисто теоретически говорится о том, что каждая клавиша рассчитана на 500 000 нажатий. Но это в теории. На практике я уверен, что это значительно большие числа. Опять-таки, как вам повезет. 500 000 – это гарантированно протестированное число. Дальше как повезет. Как вы стучите по клавиатуре, с какой силой, сильно, не сильно. Здесь, в общем-то, надо смотреть. Хочу отметить еще один момент. Поменялись шрифты на клавиатуре. Кого-то это может смущать. Меня это абсолютно не смущает, потому что я печатаю, не глядя. Практически всегда иногда кидаю взгляд на клавиатуру, но чаще этого не делаю. Мои переживания по поводу сенсорного дисплея, где функциональные клавиши теперь они меняются в зависимости от приложения. Абсолютно ненужная штука, потому что я для себя выяснил следующее, что я пользуюсь клавишей Escape, регулировкой громкости, ну, практически каждый день, или выключение, подсветка клавиатуры изредка, ну и вызов приложений. То есть, когда я вызываю окошко с приложениями, там, Mission Dock'ом я, например, не пользуюсь. То есть, вот в этом аспекте, наверное, да, можно пользоваться, ну, можно привыкнуть. Но меня, честно говоря, раздражает другой момент. Когда я сижу в кабинете, у меня такое освещение подобрано, что клавиатура не очень освещена. Меня не раздражает то, что вот эта сенсорная панель, как она выглядит. Как только я прихожу к кому-нибудь в офис, в кафе, ну, неважно, куда-то, я сразу моментально вижу, что у меня на этой сенсорной панели отпечатки пальцев остались. Такая поверхность, которая собирает отпечатки. Ну, хотим мы того или нет, это происходит. Меня это, откровенно говоря, несколько раздражает. Раздражает в силу того, что, ну, ребят, ну, вот, я не знаю, надо тряпочку с собой носить, протирать. Причем все равно собирает, вне зависимости от того, протираете вы, не протираете. Но это данность. А, говорят, Джонатан Айв не имеет отношения теперь к дизайну новых устройств. Я могу сказать одно, что я вообще разочарован в том, что делает Джонатан Айв глобально в последнее время или не делает. Но куда идет дизайн Apple, вот с точки зрения эргономики именно, меня это расстраивает безумно. Безумно расстраивает, потому что, ну, это вот такой косячок мелкий, который раздражающий. Touch ID, датчик отпечатка пальца, работает достаточно быстро. Его расположили справа на этой панели. Расположение у меня лично не вызывает каких-то глобально вопросов. Оно не очень, наверное, логично. Хотя, с другой стороны, куда его еще воткнуть, да? Ну, вот воткнули туда, работает. Теперь разблокировать компьютер можно нажатием на эту клавишу. И, в общем-то, это не вызывает никаких вопросов, вплоть до того, что, ну, вот у меня дети часто садятся за компьютер свой, иногда смотрят что-то на моем компьютере. Если раньше мне надо было говорить им пароль, то теперь я просто прикладываю палец, никому ничего не говорю, и они сидят за компьютером, когда им нужно. Ну да, в поездке, например, когда они не берут свои компьютеры, я еду, везу свой компьютер. Одним словом, вот эта вещь приятная, хорошая, но здесь нет ничего такого, о чем стоило бы говорить. Немножко хотел бы сказать про тачпад. Тачпад стал еще больше, он поддерживает Force Touch. Force Touch, на мой взгляд, совершенно не нужен. То есть, поигрался и, в общем-то, привычку в себе не воспитал, что им нужно пользоваться и что-то делать. Но он стал больше, лучше, он удобный. И я повторюсь, что на MacBook'е я никогда не пользовался, да и на Air'е я не пользовался мышкой. Она для меня не нужна. Я не работаю в каких-то программах, где нужно пользоваться мышкой. Тачпад перекрывает все возможности, которые мне нужны, ну, просто на раз, два, три. То есть, все, что нужно. Из внешних вещей я хотел бы отметить следующее, что если у меня вот светится яблочко на задней стороне ноутбука, то светящиеся яблочки уходят в прошлое. Теперь MacBook Pro имеет просто отполированный логотип яблочка и ничего не светится. Кто-то может сказать, ну вот, как же так, куда деваться, что делать. А кто-то скажет, ну и слава богу, я все равно его не видел. Абсолютно имиджевая вещь, так как я его действительно не вижу, мне вот все равно, есть он, нету его, безразлично. Да? Вот это яблочко для меня не играет какой-то сакральной роли. Кто-то, наоборот, бьется за него, говорит, это же дизайн, это имидж. Не знаю. Вот, честное слово, абсолютно все равно. Есть оно, нету. Но не все равно то, что произошло с экраном. Мне разрешение ретины экрана хватает за глаза. Экран хороший. Из эксплуатации то, что я вынес. Экран, в отличие от тех же Air'ов, он очень чувствителен к нажатиям, то есть продавливанию. У меня попала какая-то крошка на одну из клавиш, на Enter, по-моему. И когда я закрыл ноутбук, положил его в... Это было в поездке, я даже помню этот момент. Я дал свой ноутбук кому-то за столом что-то посмотреть. Вот. И человек с грязными руками, ну, я не знаю, там хлебная крошка или что-то подобное было, осталось на клавиатуре. В общем-то, эта крошка продавила мне экран в одном месте. И у меня теперь там такая точечка битых несколько пикселей, прямо вот видно их. Экран, как говорится, чувствителен к нажатиям. Это не проблема, это его свойство. Поэтому стоит об этом знать. То же самое на новых ноутбуках, на прошках. Абсолютно ничего не изменилось с точки зрения технологии. Все то же самое. Экран неплохой. Цветовой охват стал лучше. 550 нит максимальная яркость. Раньше она была 300. И вот тут я хочу отметить одну штуку. Что если мы говорим про экран, вот в этом аспекте, то надо отметить следующий момент. Когда вы покупаете такой компьютер, ну, надо все-таки уметь регулировать яркость, например, как минимум, пользоваться кнопками. Потому что у меня товарищ купил вот новый MacBook Pro и жалуется, говорит, слушай, старый MacBook у меня работал, ну, там, 6-7 часов от зарядки. До 10 не дотягивал, у него там какие-то задачи свои. Но 7-8 часов работал. А это работает в 2 раза меньше почти. Ну и, в общем, стали кумекать, что же происходит. Операционка стоит одна и та же версия. Софт стоит один и тот же. А что же произошло такое? И, в общем, когда стал я копаться, я сразу же обнаружил простую штуку. У него яркость экрана выкручена на 100%. Зачем такая яркость в помещении, не очень понятно, потому что режет глаза до рези. На солнце, понятно, яркость экрана играет роль. То есть он остается читаемым. А в помещении это не нужно. У меня вот сейчас яркость экрана стоит на практически 100% на старом MacBook'е. Но на новом я поставил ее около 60%. 60%, потому что это то же самое, что на моем MacBook'е. Мне комфортна эта величина. Выкручивать яркость и ломать глаза, ну, наверное, не хочется. Опять-таки, тут некоторые люди говорят о том, что я купил, заплатил деньги, большие деньги, поэтому я хочу получить 100%. Ну, я не знаю, да. Все-таки регулировка там яркости я даже на телевизоре регулирую, потому что мне ярковато максимальное значение, которое можно получить. С этой точки зрения надо все-таки смотреть, а что комфортно вам, к чему вы хотите привыкать и нужно ли привыкать. А, кстати говоря, забыл совсем сказать, что если раньше они были все серебристые, ну, то есть алюминиевый корпус, рама, то сейчас появился цвет серый космос. Многие берут именно в нем. Я взял серебристый, потому что, сразу скажу, там кто-то называет это колхозом. Я тоже считал колхозом наклейки, такие кожаные наклейки на ноутбук. У меня кожа крокодила наклеена. Звучит ужасно, но очень хорошо то, что ноутбук не царапается. Он получается мягеньким достаточно. Летом нет перегрева. И самое главное, что я его всегда вижу и отличаю, что это вот мой ноутбук, со стола хватаю. В общем-то, все хорошо. Значит, давайте пройдемся, наверное, по тому, что внутри, под капотом у 13-дюймового MacBook Pro есть. Процессоры отличаются. Как правило, это Intel Core i5. Есть самая базовая модель, она на 2 ГГц. Дальше 2,9 ГГц идет моделька. Ну и Turbo Boost до 3,3. Значит, если говорить про самые младшие аппараты, то там объем встроенной памяти 256 гигабайт SSD. В старшей модели 512. Ну вот у меня на MacBook'е моем стареньком 512 стоит. Но надо понимать, что графика везде Intel Iris также. На младшем это 540-й, на старшем это 550-й. На младшем, который без тачбара. Я еще там просто обычные клавиши. Еще раз хочу подчеркнуть, что разные модели. Но с тачбаром в России модель начинается от 145 тысяч рублей. Совсем старшая 160 тысяч рублей. Там, в зависимости от того, что вы накрутите, там можно посмотреть совершенно разные вещи. На мой взгляд, здесь, в общем-то, все достаточно любопытно. С точки, именно по ценам. По ценам дорого. Вот как по мне, так дорого. И самое главное, преимуществ по сравнению с тем, что было, как таковых нет. Чем мне не нравится вот без тачбара, почему я его даже не стал брать, там два порта USB Type-C, ну, Thunderbolt 3, то, что называется, совместимый с USB Type-C. Это мало. Мало, потому что в старших моделях это 4 порта. Все порты универсальны, в каждый порт вы можете втыкать все, что угодно, например, зарядные устройства. Но вот с зарядными устройствами, то, что я попробовал, можно воткнуть 4 зарядных устройства, абсолютно ничего не произойдет, одно из них будет работать. Что я не могу простить с точки зрения дизайна, так это отказ от MagSafe. MagSafe – это зарядник, на нем есть индикатор, когда заряжается ноутбук, даже в закрытом состоянии, там есть световой индикатор. Оранжевым горит, когда идет зарядка, зеленым, когда ноутбук у вас заряжен. То есть, проходя мимо своего рабочего стола, я всегда знаю, идет зарядка, не идет, и если не идет, почему. Это очень визуально хорошо, потому что, знаете, как, во-первых, он магнитный, намагниченно присасывается. несколько разъемов. Во-вторых, это вообще задумка Стива Джобса была и его любимое детище. Вот такие мелочи. А во-вторых, это удобно с точки зрения того, что я всегда знаю, что я воткнул правильно. С USB Type-C не всегда это возможно, то есть можно не довоткнуть по какой-то причине. Ну, например, адаптер не вставлен в розетку или удлинитель отключился. Вы будете не видеть, что идет зарядка, а вам будет казаться, что идет. Понятно, что это не самый распространенный сценарий, случается такой раз в год, а то и реже. Тем не менее, это случается, и вы остаетесь с разряженным ноутбуком. А это, особенно перед поездкой, это бесит безумно. И в аэропорту приходится искать некое место для зарядки, где вы начинаете заряжать и прочее, прочее. Ну, одним словом, здесь нужно понимать, что и как вы делаете. Следующий момент. USB Type-C зарядка. Говорится, что надо пользоваться лучше всего родной. Вот отдельно в Apple это подчеркивают. Говорят, родная зарядка наше все. На мой взгляд, родная зарядка действительно наше все. Но я попробовал зарядки, ну, 4 зарядки одновременно воткнул. Он выбирает ту зарядку, преимущественно отдает отнюдь не родной, а той, которую он считает более оптимальной для себя. В моем случае это оказалась не родная зарядка, а зарядка от другого устройства. Почему так, не знаю. Но как бы, как это будет сказываться на жизни батареи, тоже не знаю. Тем не менее, вот есть такая вещь. Следующий момент, который для меня принципиален. Почему я еще, наверное, 2 годика, если ничего не произойдет, посижу на своем ноутбуке. Принципиальность заключается вот в чем. Что у меня нету сейчас в данный момент слота на новом MacBook Pro, слота под карты памяти. То есть был слот карты памяти, можно было из фотоаппарата достать карточку, напрямую скопировать файлы, не гнать их по Wi-Fi или еще как-то. И это было удобно. Сейчас становится неудобно то, что нужен переходник. Еще один переходник, который вы таскаете с собой. Вообще переходники стали необходимы для этого устройства. USB Type-C переходники напрямую, вот если у вас iPhone, iPad, не суть важно, да, вы не можете напрямую его подключить к новому MacBook Pro. Вам нужен переходник, отдельный переходник, который не идет в комплекте ни с планшетом или телефоном, ни с MacBook, соответственно. Стоят они $20-30, тем не менее, вам нужно их купить. И, ну, на мой взгляд, это неправильно. Неправильно со всех точек зрения. Понятно, что это переходной период. Понятно, что мы к USB Type-C все привыкнем в конечном итоге. И на 10-15 лет этот стандарт станет основным. Тем не менее, сейчас, вот здесь и сейчас, это неудобно, потому что вам нужно таскать с собой переходники. Вопрос не в цене даже. Эту цену, стоимость переходников можно заплатить. Вопрос в том, что мне нужно, отправляясь там в путешествие, например, не забывать их класть в рюкзак. Раньше мне нужно было думать только про зарядку. Вот положил зарядку, не положил, все. А сейчас мне нужно думать про зарядку, мне нужно думать про переходники, проверить, что есть ли они все на месте. И это жутко неудобно. Вот это с точки зрения, подход с точки зрения, ну, кому мешал разъем для карт памяти, для SD-карт? Да никому. Место для него есть, возможность установить есть, но, тем не менее, не ставят. Теперь хотелось бы отметить следующую историю. У меня нет больших проблем с производительностью этого ноутбука. У меня нет больших проблем с тем, как он работает по времени. В моем сценарии примерно получается все то же самое. То есть я вот катался в Китай, там перелет обратный порядка 8 часов. Ну вот у меня, я посмотрел какие-то фильмы, посмотрел еще что-то, ну там 4,5 часа он проработал, и у меня еще осталось 50% батарейки. То есть с утра до вечера без зарядки вполне спокойно работает, не нужно таскать зарядку, все хорошо. А кто-то жалуется на это. Ну, тут уж кому как повезет, какие настройки, как выкручивает яркость экрана. Все зависит от этого. Но несколько раз я словил глюк, о котором говорят в интернетах. К сожалению, я его не сфотографировал. Ну, там в самолете, например, в рюкзак лезть было неинтересно. Глюк заключался в том, что видеокарта сбоила. интеловская графика. На пятнашках стоит AMD, а Intel Iris стоит на 13-дюймовых аппаратах, достаточно, ну, относительно слабые по сравнению с решениями NVIDIA, например. Но, тем не менее, графика, которой хватает за глаза для повседневных задач. И здесь у меня был вот такой экран, битый зеленый экран. Почему это произошло? На старых MacBook'ах этого никогда не происходило. Здесь это явно какая-то ерунда и шляпа, которая произошла по какой-то причине, не знаю по какой. Ну, в общем-то, что могу сказать? Надо решать этот вопрос каким-то образом иначе, для того, чтобы все разрешилось в итоге. Я думаю, что в следующей версии, когда найдут проблему, ее исправят, вылежут. Но вот в первых партиях, видимо, эта проблема плавающая, она каким-то образом присутствует. Это абсолютно не раздражает, это не ведет к тому, что машина перезагружается, экран через пару секунд оживает. Но, тем не менее, вот такой сбой, он присутствует. И, конечно, расстраивает то, что в такой дорогой машинке нечто подобное есть. По поводу графики. Многие говорят о том, что там графика достаточно, недостаточно. Я, наверное, скажу так, что цивилизация шестая, как игрушка, да, она запускается на этом компьютере, безусловно. К сожалению, максимальное число кадров в секунду, которое выдает машинка, это 20 кадров в секунду. То есть это ни о чем во всех смыслах этого слова. Получается, что вы, ну, в общем-то, ограничены производительностью видеокарты здесь. И Steam — единственный выход для того, чтобы играть на этой машинке. Потому что во всех остальных вещах она, к сожалению, по производительности будет сильно-сильно уступать многим Windows-машинам, которые за те же сравнимые деньги, они значительно мощнее по своей начинке. Здесь это компромисс. Хотим мы того или нет, это во всех смыслах компромисс. И я не увидел разницы в скорости работы, кардинальной разницы со своим ноутбуком. Ну вот, 2014 года машинка. Но надо отметить, да, что у меня-то машинка старшая. То есть то, что сейчас стоит от 160 тысяч рублей, вот она примерно такая же, как у меня. Там плюс-минус, если закрыть глаза на новые вот эти функции, отсутствие светящегося яблока. Ну вот, получается сравнимо, одинаково. А дорого? Ну, наверное, да, дорого. А стоит ли покупать такой ноутбук? Каждому решать самостоятельно. Я для себя решил следующую вещь, что я буду смотреть внимательно на то, что происходит с этим ноутбуком в последующем. Есть подозрение, что в 2017 году вылежут уже многие вот эти косячки. Скорее всего, в 2017 году будет обновление косметическое. Ну, то есть, подровняют процессоры, подровняют память. Косметически обновят ноутбук, как они всегда это и делают. То есть, принципиальных изменений не будет. В 2018 году, когда уже придет мой срок, и надо будет думать, что делать с ноутбуком, я буду внимательно смотреть, а стоит ли и что стоит брать, и что будет на рынке. Направление развития мне кажется неоднозначным сейчас. Со всех точек зрения, то есть вот моя машинка, скажем так, она ничем не хуже того, что сделали сегодня в Apple. А хотелось бы, чтобы новая машинка, она была лучше. И чтобы мне не приходилось выискивать доводы, а почему я хочу ее купить. Но вот для меня тачбар, сенсорная панелька, она не является достаточным доводом для того, чтобы выложить деньги за новый ноутбук. Для меня это рабочий инструмент. И в качестве такого рабочего инструмента новый MacBook, он получился крайне неоднозначным. Исходя из этого, ну, неоднозначным по сравнению с предыдущими моделями. И многие обзоры, которые я читал, в первую очередь американской прессы, американские журналисты поголовно сидят с MacBook'ами, впрочем, как и российские, наверное. Там, вы знаете, история очень простая. Люди прямо прямым текстом говорят: не вижу смысла менять свой старый MacBook. И у меня ровно та же самая ситуация. Я не вижу смысла менять свой старый MacBook просто потому, что вышел новый. Но вот ничего нового я не получу, кроме ощущения того, что я потратил на это энную сумму денег. Достаточно большую сумму, на мой взгляд, за те характеристики, которые просят. Вот. А учитывая прогресс Microsoft, который они делают сейчас, Windows 10, производители, которые научились делать очень неплохие Unibody, корпуса и вообще интересные дизайны, через 2 года все будет не настолько однозначно, я думаю. То есть снова, возможно, надо будет задуматься о переходе на Windows, просто в силу того, что это будет разумно. Не знаю, да, я не буду загадывать. Хотелось бы, чтобы этого не случилось с точки зрения своих привычек и того, что я уже привык, прикипел там за последние 5 лет к этим ноутбукам. Но, возможно, придется снова сменить, потому что просто переплачивать за яблочко достаточно ощутимые суммы, там до трети цены, наверное, я не готов. И это не вопрос отсутствия денег, это вопрос разумности, разумности такой покупки. Просто в какой-то момент все люди, вне зависимости от их достатка, они начинают считать деньги и пытаться выгадать то, что они хотят получить, что именно хорошее или плохое. Ну, в общем, они пытаются разумно тратить свои деньги. Я вот отношусь к таким покупателям, кто пытается понять, а что же я получаю, в чем я выигрываю, в чем проигрываю, и заставить каждый рубль потраченный работать. Потому что вот если говорить про MacBook Pro 2014 года, эта машинка, каждый рубль, доллар, не суть важно, вложенный в нее, она полностью оправдала со всех точек зрения. На этом все, удачи, получилось длинно, но это вот в мои впечатления за неделю с MacBook Pro 13 дюймов 2016 года. Поделитесь, расскажите, что вы думаете об этом. Напишите мне в Твиттере. Наверняка у вас есть свои впечатления. Особенно интересно мнение тех, кто уже пользуется макбуками, теми или иными. И как вы видите эту историю для себя? Хотите менять, не хотите? Если не хотите, то почему? Все, удачи, хорошего настроения. Пока. MobileReview.com